Когда человек получает возможность воспевать святые имена, означает, что он уже обрел все знания необходимые. То есть ему предоставляется такая возможность. И фактически лишь воспеванию святого имени благодаря можно достичь всех совершенств. И вопрос возникает естественный. Зачем тогда нужны ведические писания, изучение, философии? Там правда достаточно святого имени. Так. Ответ заключается в том, что живое существо запутано в собственных желаниях. И чтобы разобраться в этом, необходимо долгое время. То есть при помощи процесса воспевания нужно долгое-долгое время, чтобы разобраться в этих тонкостях материальных желаний. Потому что живое существо, его положение подобно находится в лабиринте, в темном, в кромешной тьме. И очень-очень далеко находится от духовных реалий. Где-то внутри, в глубине, бесконечной глубине Вселенной. Он так чувствует, так понимает свое положение, так себя отождествляет. Есть какие-то планетные условия, условия личной жизни, много-много всего. Это очень-очень сложный, безграничный лабиринт, который веды описывают. Устройство Вселенной, различные формы жизни, различные типы чувств, представлений, философии, религии. Веды безграничны фактически. Для человеческого общества дано 5% всего вселенского знания. 5% то, что мы можем иметь здесь, пользоваться из них, постичь можно еще лишь 1%, может быть, человеку. Максимум. Изучить что-то. И таким образом веды, они описывают это сложное устройство. И хотя это сложное устройство описывается как мир материальных страданий, мы видим, что, несмотря на это, человек забывает об этом, когда узнает о райских планетах, о высших планетах, о йогических совершенствах, мистических силах, о великих знаниях, великом положении. И таким образом эти желания, они доминируют в его интересе. То есть практически никто не собирается выйти за пределы материи. Таких людей крайне-крайне немного. В основном, услышав об этом устройстве, об этом лабиринте, человек просто хочет тут хорошо устроиться, в этом запутанном, странном и опасном месте. Он хочет найти что-то безопасное, привлекательное. И в высшем смысле слова, в лучшем смысле слова, это какая-то райская высшая планета. Рай обещается. Веды обещают рай для людей запутанных. И лишь немногие из тысяч, многих тысяч стремятся вообще к освобождению какому-то от всей материи. И вот когда человек получает возможность воспевать святое имя, это необычный момент. Это равносильно тому, как ему дают источник света, собственные руки. Скажем, фонарик какой-то или факел. Факел знания. И в этом лабиринте он начинает ориентироваться, начинает только ориентироваться. То есть он может найти некий выход оттуда при помощи этого светильника. И тем не менее, когда человек не обладает знаниями, достаточными знаниями о материальном мире, если он не изучает веды, он начнет искать источник совершенства в самом лабиринте, внутри него. То есть это так же, как при помощи этого фонарика в подвале глубоком каком-то или подземелье, катакомбах искать солнце. Это глупо. Так говорится, очень глупо, если вы уже общаетесь с Богом, и вы начинаете применять такие энергии, такие знания, такие отношения ради каких-то материальных удобств в этом лабиринте. Это самая большая глупость, может быть, которую человек может сделать. И оскорбление, по сути говоря. То есть поэтому человек с такими интересами рано или поздно оставляет святое имя, он не может долго практиковать его. То есть это говорится, что человек уже должен иметь знание, иметь определенную решимость, чтобы вот встать на этот путь, окончательно, путь отречения. Фонарик необходим, чтобы найти выход и выйти на свет солнца. Что само святое имя – это не фонарик, это лишь его энергия, данная нам, для того, чтобы могли ориентироваться в своей жизни, чтобы выйти отсюда, но выходить мы должны сами. Именно путь выхода из материальной природы. В этом назначение воспевания святого имени. Тогда, говорит, человек достиг совершенства. Тогда он уже практически освобожден. Он на пути к этому. Тогда его положение признается уже освобожденной душой. Что у него есть фонарик, у него есть ведические знания, схема этого подвала, этого ориентира. И в конце концов выходит на солнце, и фонарик больше не нужен. Все эти правила, предписания, которые мы сейчас следуем, освобожденные души не используют их. Не пользуются, они спонтанно служат Кришне. Под светом солнца. Спонтанно означает руководство с энергией ананды, блаженства, счастья. Это единственный их как бы, критерий, на что они опираются. На это ощущение счастья, экстаза, и это увеличивает силовое взаимоотношение. Это их искусство бхакти. И по этой причине необходимо, конечно же, знание. Знания. И эти знания, они как бы в сжатом виде находятся в ведах, потому что невозможно все подробно описать. Это очень сложное, на самом деле, устройство. Нам нельзя это понять, невозможно. Но суть, принцип, легко поймет любой человек, потому что ему дано это понимание сути, сути вещей. Вот это, что нас интересует. Суть вещей, не разнообразие безграничное, всех этих влияний, планетных систем и все остальное, все это исследовать не нужно, это невозможно познать. Ароха, никогда не кончится этот процесс, говорится, не тратьте время. И суть означает, что нужно научиться пользоваться этой жизнью. В этом сложном механизме можно научиться пользоваться им правильным образом. И извлечь какое-то благо духовное. Так же, как очень сложный компьютер, мало кто разбирается, как он устроен сейчас, но все могут пользоваться. Этого достаточно, чтобы принести какую-то пользу. Не так, что мы пока не изучим сами досконально компьютер и устройство, пользоваться не будем. Покупаем видеокамеру, но не пользуемся, пока не познаем до конца все процессы. Вот это позиция ученых. Веды же описывают именно саму суть знания для того, чтобы можно было пользоваться. И мы видим, что суть этого устройства, сложнейшего механизма, любого, очень проста. За этим сложным механизмом, который вот майя представляет нам безграничные вот эти сложные комбинации материи, суть чрезвычайно проста. Человеку нужно освободиться всего лишь от двух вещей. От желания господствовать и желания наслаждаться независимо. Все. И вот на эту простую концепцию, на эту простую позицию «я и мое» накладывается целый конгломерат вселенских энергий. Огромное, гигантское, непостижимое устройство держится вот на этой спичной головке. Вот такой на простую истину. Мы знаем, что истина проста, вот эта вот спичная головка, но разбить ее, эту анапху, маленькую такую, практически невозможно никаким материальным способом. Она крепче любого материала. Нет такого материала в материальном мире, чтобы разбить ложное эго. Потому что оно и есть самый крепкий, самый изначальный материал. Единственный путь разрушения ложного эго – это познание самого себя. Истина, истинная я, кто я есть. Поэтому суть такова, что я слуга Бога. Видите, все просто. Поэтому зачем мы изучаем Ишопанишад? Чтобы лучше воспевать святое имя. Чтобы лучше служить Кришне. Чтобы выйти за пределы этого материального мира. Развить это желание иметь. Джива – пограничная энергия. Поэтому она принимает прибежище в различных измерениях, доступных ей. Например, если мы вступаем в конфликт, в чем принимаем прибежище? Джива, душа, сознание. Что происходит в сознании? Вступаем в конфликт, допустим, с кем-то. В чем мы принимаем прибежище? В каких энергиях? Нет, нет, вот мы говорим, джива вступает в конфликт. В каких энергиях и каких измерениях она принимает прибежище в этом случае? Какие возможности есть у нее? Что она может делать? Гнев. Раз.
Страсть.
Агрессия. Страх. Хитрость. Видите, видите? Вот, видите, вот оно. Вот где местоположение джи. Вот так нужно его искать. А нам говорят, любовь, всепрощение, Вы заметите, что Джива этим не пользовалась уже миллионы лет, этими энергиями. Она слышала об этом, конечно же. И на слух это ложится хорошо. Почему? Как вы думаете, на слух ложится хорошо, а делать трудно? Что она слушает по отношению к себе и принимает это. Любить меня хорошо. Прощать меня правильно. Но по отношению к другим – нет. Поэтому она знает это. Она знает это с обратной стороны, так сказать, она знает это. Перевернутое знание. Поэтому религия становится безбожьим, безбожие религия. Вот все это в невежестве переворачивается. Те же самые знания отраженные становятся от себя самого. Но стоит нам направить все это на Кришну, как мы окажемся в реальном измерении. В реальном измерении. Особенно если преодолеем симпатию, антипатию, боль, наслаждение, вот эти влияния чувствующего, которые сбивают с толку душу сильно очень. Потому что все боятся боли, все боятся таких вещей. И вот если мы разовьем некое такое бесстрашие, если мы найдем прибежище в глубоком знании внутри себя, вот там еще есть такое измерение знания, философское знание, это состояние ума определенное. Философия – это определенное состояние ума, очень прочное. Философ, он размышляет философски, когда признает и помнит, что есть смерть в этом мире. Все остальные люди боятся этого принципа. Поэтому не философы. Чтобы быть философом, нужно быть бесстрашным человеком, имеется в виду. Чтобы всегда знать и помнить эти вещи. Что мир временный. Мы часто это слышим, читаем в комментариях Прабхупады и в лекциях. Очень часто. Потому что обычная наша как бы, позиция не думать об этом. Это страшно. Если слишком близко задуматься об этом, это всегда вызывает страх. Смерть, временность, несчастье это какое-то. Поэтому мы просто при помощи иллюзии скрываем. Но философ это другое. Он признает этот факт, поэтому он идет дальше. Чтобы пойти дальше, нужно иметь именно бесстрашие. Дальше представление о смерти. Он идет к вечности. Итак, если он не может познать вечность, он не сможет победить страх смерти, и тогда он вернется в маю. Страх смерти снова загонит его в это измерение чувственных наслаждений, боли, наслаждений, отчаяния и победы. С этой двойственностью он опять здесь будет каким-то героем, каким-то деятелем. Но чаще всего он будет терпеть неудачи. Чаще всего. В душе, внутри себя. Ну, вот люди, смотрите, много что имеют. Но в душе они все неудачники, они все неудовлетворены. Это обычная картина. Что бы они ни построили, что бы они ни имели, какие бы города ни создавали, какие успехи бы ни достигали, в душе у них пустота. Которую они хотят заполнить чем? Интоксикациями, развлечениями. Это очень сильно сейчас развита культура, очень сильно. Как отвлечь внимание живого существа от реальности. Наверное, пожилые люди любят смотреть сериалы, я слышал. Там, где молодые влюбляются, романы. И вот так они как будто тоже вспоминают свою молодость, живут там как бы, той жизнью.
Или суд идет вот, присяжный. Романы смотрят, присяжный.
Что это?
Суд идет,
присяжный,
она любит вот это.
Сериал?
Сериал?
Ну, да,
как
где
бы основано на реальных событиях.
Судебное разбирательство интересно тоже.
Я думаю, в следующей жизни адвокатом можешь родиться.
Нет, это хорошо бы адвокатом.
А то подсудили.
Вот подсажено на этом все. Ой, сейчас если это принимает решение.
Майя означает отвлечение. Отвлечение. Когда я хочу, я боюсь чего-то, майя отвлекает меня. Переключает внимание мое. Вот это. Потому что реальность жизни, она именно такая. Жизнь временна. И каждый день мы это наблюдаем. Каждый день мы это наблюдаем извне, и мы изнутри это факт. Но при помощи майи, отвлечения, можно забыть, не обратить внимания на это. Йога. Или это ку-йога, обратная йога. От Кришны. Куда? В майю, в иллюзию. А йога означает с Кришной связь. И, как говорил Бхагаватам Сарасвати, святое имя – это как бы прекрасная форма, но содержанием должны наполнить мы ее сами. То есть вот эту любовь отдавать мы должны свою туда. Внимание, любовь, желание посвящать служению – вот это уже содержание наше, наше наполненность должна быть. Мы должны наполнять этот сосуд каждый день этим содержанием. И именно для этого, чтобы обрести такую решимость в преданном служении, бесстрашие, гьяна может быть вспомогательным элементом серьезным знания. Гьяна и вайрагья обычно. Это для всех религиозных практик общая составляющая. Знания, отречения необходимы. И надо настолько им придают значение, что считают, что Именно это путь к бхакти, я не думаю. Но это не так. Бхакти никак не зависит ни от гьяны, ни от вайрагьи. Не зависит. Наоборот. От бхакти зависит гьяна и вайрагьи отличаются. На чем мы вчера закончили, кто помнит? Шестую мантру мы прочитали, верно? О чем там говорилось? Прочитайте перевод мантры, пожалуйста. На санскрите можно и перевод мантры. Первый начинает мужчины. Кто-то должен прочитать санскрит и перевод. Шестой мантры Шри Шапанишат.
Ясу сарвани путан атман эва нупашати сарва путешу чатманам татона виджу гупсате. Тот, кто все видит связанным с Верховным Господом, кто видит все существа как его неотъемлемые частицы и Верховного Господа во всем, никогда не испытывает ненависти кому-либо или чему-либо.
Угу. Значит, здесь что описывается в этой мантре? Видение? Махабхагаваты, да. Уттама Тхикари здесь комментарий Прабхупада объясняет, что? Главным образом. Есть различные уровни, да. Уровни осознания Бога. Здесь описывается три уровня. Вкратце вспомним. Конечно, Макьяма Уттама. Так. Кто скажет про Каништа Тхикари что-нибудь?
Каништа Тхикари – это человек, который думает, что Господь находится в храме, в мечети, у него непосредственно международное изображение, у него цезарь, ему тяжело
понять. Можно громче говорить что-то. Да-да.
Еще раз повторю.
Каништа Тхикари – это человек, который поклоняется Господу в храме. Ему нужно личностное, им нужно видение. То есть храм, мечети, церкви, храм. Поэтому ему нужна такая концепция. Еще они различают уровни преданности.
Громче говорите, мужчины.
Не
женщины так громко говорят.
Преданности. То есть не видит уровня преданного Господа. Он видит только себя, духовного учителя и Господа.
Находится на низком уровне осознания Бога.
Каништа Тхикари – это начинающий преданный, у которого вера слабая. То есть одинаково относится как к материальному, то есть он западает то в материальное, то в духовное. То есть все время вера то туда, то сюда.
И он только пытается осознать Бога.
Его легко сбить с пути, потому что у него очень мало знаний.
И он ссорится со всеми.
Ой, тяжелый случай.
Он не разбирается, кто на каком духовном уровне находится.
Его вера не имеет подтверждения, то есть она такая свободная, пока чистая.
Слепая вера.
Слепая, да.
Недостаточно. Знания нет.
Фанатичен.
Фанатичен. Итак, конечно, это Тхикари, материалистичный преданный, неофит, старающийся освободиться от материальных уз, чтобы достичь духовного уровня. Он не различает преданных и непреданных. Не знает, как общаться с преданными Господа и не ценит их. Он верит в Господа, но эта вера слаба и, может быть, поколеблена. Притом он считает, что Господь присутствует только в местах, специально отведенных для поклонения, и нигде больше. Считая, что какой-то тип поклонения лучше другого, конечно, Тхикари нередко враждуют между собой. Его еще называют Бхакта Абас, отражение преданного. Или Прая Бхакта, почти преданный, условно преданный. Принимая материальные качества, знания, квалификацию за духовные, он горит желанием использовать свои материальные качества в служении. По тем же критериям он определяет уровни преданных. Поскольку, конечно, Тхикари не уважает преданных, то тем более он не уважает непреданных. Поэтому, конечно, от Икари бесполезен в проповеди. Через комментарий Дживы Госвами. Так как он привязан ко многим материальным вещам, то его уважение имеет материалистические критерии и связано с проявлением зависти. Вот такой вот весь набор еще материальных недостатков. Но у нее есть преимущество вера. Он верит в Кришну, божества, поклоняется им. И, конечно, в религии мы видим, когда много, конечно, от икари, или они как бы имеют приоритет, как это называется, доминанту, да, руководство, допустим, от них исходит. Если они начинают руководить движениями какими-то религиозными, это очень опасное проявление, потому что очень много боли, агрессии, несчастья происходит под их руководством. Они не знают формулу мира. Поэтому религия вот в таком жалком положении оказалась. На уровне, конечно, тикари. Матхьяма тикари. Преданные способны видеть различия между четырьмя типами живых существ и в соответствии с этим сознательно строить с ними взаимоотношения. Вспоминаем, что он видит.
Господа. Преданные.
Невинные. И атеистов. Очень хорошо. Он все это может видеть. А, скажите, пожалуйста, Верховного Господа он как видит? Только в своем храме?
Везде.
Или во всех?
Во всех.
Да, и он также должен знать, что он находится в сердце каждого живого существа. Здесь не имеется только общество сознания Кришны. Это уже представление конечной тикари. Если Верховный Господь только в наших храмах и только в наших божествах, это та же самая проблема. Нет, мы должны видеть вот глаза Матхьяма тикари. И когда он видит Верховного Господа в разных проявлениях, что он чувствует?
Любовь
направлена на это. Что бы там ни было, в каком жалком состоянии религия не была, источник ее тот же самый, он испытывает к этому все благие как бы чувства. В виде мечеть или церковь, неважно, он чувствует себя хорошо. Второе, что он видит, преданных различает. Преданных, опять же, не думайте, что это в обществе сознания Кришны только он различает, кто преданный, кто не преданный. Он видит по качествам, не по конфессии. Он может дружить со всеми этими людьми. С невинными, что он чувствует? Сострадание, крипа, да. И именно поэтому он проповедует, пытается в них пробудить любовь к Богу тоже. И атеистов, да, кто ненавидит, да, преданных и Бога, упекша означает, избегает, то есть подальше не соприкасается с ними. Благодаря тому, что Матхьяма Тикари обладает знанием и пониманием, позволяющим ему различать эти четыре категории живых существ, он может эффективно проповедовать. Поскольку он еще не достиг уровня освобождения, ему рекомендуется избегать оскверняющего общения демонов-атеистов, завистников. По этой же причине Матхьяма Тикари не рекомендуется гневаться. Вот, это рекомендация для Матхьяма Тикари. Если мы хотим стать Матхьяма Тикари, что мы должны делать? Да, вот выработать такое поведение. Сначала при помощи усилий садханы. Это ускоряет процесс. Повторяя Хари Кришна мантру, нужно работать над этим также. В своем поведении и отношениях. Это очень интересный момент. Это говорится, что человек сравнивается, обусловлен с купцом, который имеет много богатств. Он их не использует, не тратит. А? Не пользуется. Сундук только открывает, чтобы думать, что я богат. Потом закрывает, он не использует это. И вот мы хотим пользоваться этим, так? Что здесь написано, у нас это есть на самом деле. Не говорите, что у меня этого нет. Что я не Матхьяма Тикари, тем более я не продвинутый преданный. У меня этого нет, этих качеств. Есть. Внутри, глубоко. Их нужно достать и научиться использовать, отдавать. Не боясь. Не так, что мы боимся просить прощения, потому что нас унизит еще больше. Это майя действует таким образом. Мы боимся говорить правду, потому что... Потому. Мы боимся быть смиренными, потому что нас станет слабыми. Много вещей таких присутствует, чтобы не использовать эти богатства. Это скупец называется. Это интересная поэма. Это Пушкин написал же, да? Скупой рыцарь. Или... Шекспир. Я уже не помню. Они очень похожи в этих историях. Вы тоже не знаете, что это? Скупорите? Не знаете? Боже мой, до чего докатились уже? И же понижат изучаем. Ну там интересное существо. Он открывает этот сундук, зажигает факела в своем подвале, где хранятся его драгоценности. И он берет какую-то золотую монету, или жемчужину, или какое-то еще дорогое украшение из бриллиантов, неважно. У него много чего есть, целые сундуки. И он вспоминает, как эта вещь пришла к нему, как он заработал ее. Вот в этом ценность, понимаете? И он снова кладет ее на место. Снова закрывает сундук. Вот это. С мараном его. Как эта монета, я помню, как она пришла ко мне. Это целая история. На каждой монете, на каждом украшении целую историю может рассказать. Целый шастра есть. Ведические писания, он все помнит это. Потому что если он потратит, то как же его история? Очень сложная картина. Итак, говорится, что при помощи практики, усилий мы можем как бы научиться пользоваться этими энергиями, духовными, внутренними энергиями. И Мадхьяма Трикари это делает. Вот здесь уже это описывается, что он может любить Бога, просто увидев, скажем, какой-то храм, не наш. Мы должны следом подумать. Бог один. Вспомните. Все, что требуется. Всегда держать его под контролем знания. Раз мы получаем знания, пользоваться нужно. И постепенно наше поведение станет поведением Мадхьямы Трикари. Естественным образом. Если мы тем более будем еще проповедовать людям, запутавшимся, невинным, есть хороший человек, но не без знаний. Понятия не имеет ни о чем. Но он хороший человек. Вот им нужно проповедовать. Прабхупада поставил свой диагноз обществу, он сказал, что все люди в основном хорошие. Горстка демонов ими управляет, поэтому столько проблем. Кто такой Уттама Трикари? Во всем видит, да. Вот то, что написано в этом стиле. И поэтому он не испытывает ненависти ни к кому-либо или к чему-либо. Уттама Трикари преисполнен сильным желанием каждую секунду видеть Господа. Поэтому он обладает способностью видеть, и Господь может явиться в любой момент. Он всегда видит не только живые существа, но и своего возлюбленного Господа. Иштадев. Из комментариев Шиначи Караджи Такура. Смотрит на каждого, как на неотъемлемую частицу Бога, не делая различий между атеистами и верующими. Не различает. Уттама Трикари, хотя и видит эти материальные различия, полностью осведомлен о причине их появления. Привлечен исключительно присутствием духовной искры внутри материальных тел. Что? Какие знания об этом он имеет? Он видит материальные различия, но он осведомлен об их причине. Что за причина этих различий?
Ну, то, что он неправильно свободно воспользовался. Например, если он кошка или собака.
Да, здесь комментарий Прабхупада приводит браману и собаку. И как видит Уттама Трикари, того и другого? Одна душа, та же самая, качественная, та же самая. В чем разница?
В разных телах.
Почему в разных телах? Почему?
Неправильно свободу
использовала душа. Да, неправильно использовала свободу выбора собака в прошлом. Душа собаки имеется в виду. Неправильно пользовалась свободой выбора, поэтому получила такую форму жизни. А Браман использовал лучше, правильно эту свободу выбора. Поэтому получил тело Брамана, душа. Ну вот и все, это душа. То есть он видит глазами знания таким образом. Поэтому, когда обсуждаются недостатки, он становится немым. В творении Господа не может быть недостатков. Это видение Уттама Трикари. Да, он замолкает, он не использует свои чувства, не видит в этом смысла. Такой преданный карму видит как проявление лилы Господа. Для него время практически исчезает. И пребывание дживы в материальном мире теряет какое-либо значение, так как сам материальный мир воспринимается как сон. Он в точности знает, для кого является добром милостью, что для кого является добром милостью, что и для кого является добром. Он знает. Утама Атикари полностью свободен от зависти, и поэтому отношения с ним, с теми же четырьмя категориями живых существ, у него неосознанные, спонтанные. Поскольку свободен от зависти, он так же, как Мадхьяма действует, так же видит это все. Он дорог всем, и преданным, и демонам. Он испытывает экстатическую любовь к Богу. Увидев вайшнава, он испытывает экстаз, будучи благодарным ему за его служение, его возлюбленному Господу. В его сердце находится океан милости для невинных и младших преданных. Иногда, будучи в духовном экстазе, он может гневаться на демонов и оскорбителей. Когда человек оставляет зависть, его покидают беспокойство, страхи и все проблемы материального существования. Реально существует только страдания атхиатма, так как все страдания, каков бы ни был их повод, атхидайва, атхипута, атхиатма, пропускаются через ум. Поэтому атхиатма существует в основном. Победив ум, можно избавиться от страданий, не покоряя материальную природу. Утаматикари способны видеть индивидуальную душу и сверхдушу, пребывающую всюду, хорошо понимает положение каждого в взаимоотношениях с Кришной и видит, кому, как помочь развить эти взаимоотношения. Утаматикари – освобожденная личность. И имитировать это состояние освобождения значит служить своему телу, а не духовной душе. Человек, имитирующий утаматикари, преследуя материальную выгоду, славу, вознаграждение, последователей благосостояния и так далее, является политиком. Он не обладает истинным знанием о духовной душе и духовном мире. Шрила Бхактистан Сарасвати Такур советовал: не пытайтесь исправить таких ложных утаматикари, просто игнорируйте их. Ибо реакция их на исправление будет такова: ты меня критикуешь, а я все равно тебя люблю. Их очень много, таких людей, в святых местах особенно. Человек Кали, это склонность упрощать есть у всех. Мы видим это даже. Зайдите в книжный магазин, это Библия для детей, сокращенная Библия, сокращенная Махабхарата. То есть упростить процесс все хотят. Сейчас читать трудно, они слушают или DVD смотрят, упрощение идет процесс. В этом направлении развивается все. Упрощается также язык, отношения, образование упрощается. Экзамены совсем стали просто, матрицы какие-то там дают, они галочки ставят. Все упрощается, это сахаджия все. Сахаджия не имеет настоящих отношений. Подделка это. И век Кали — это очень-очень большая тенденция. Можно увидеть множество аватар в Индии или в других местах. И в СНГ также есть такие аватары, я знаю. И Иисус и Христы, их очень много. И людей, которые общаются с Богом, их сейчас не знаю сколько, контактеров этих. И если он узнает об утаматикаре, вот прочитает что-то подобное, он начнет принимать роль утаматикари, такой человек, который все упрощает. У них нет еще бхакти как таковой, но они хотят уже действовать на этом уровне. Это сахаджия называется. Поэтому они подражают, имитируют. Мой Гуру Махарадж рассказывал историю в Майяпуре, еще пришли про Прабхупаде. Один молодой саньяси, у него был слуга брахмачарий, поскольку вот необходимо. Саньяси должен быть слуга брахмачарий. И однажды он вошел в комнату этого саньяси и увидел, что Махарадж странно себя ведет. Он как-то странно так ходит, знаете, так как-то вот поднимает руки, какие-то то ли упражнения, что это было. И когда он вошел, он прекратил это дело. Говорит: Махарадж, что это было? Чем только что занимались? Говорит: ну ладно, тебе скажу, но ты никому не говори. Мне сказали мои сварупи, я павлин в духовном мире. Поэтому я должен ходить как павлин. Я должен медитировать на эту форму, на этот хвост, на все остальное, на походку. Вот я это делаю, когда никого нет. так я развиваю свою ситха-деху, духовную форму. Вот, вот такая вещь происходит. Очень много, если вы поедете на Радакунт, вы увидите там ситха-пранали. Многие, многие неискушенные преданные попадаются на эту уловку. Ситха-пранали означает, что вы находите освобожденного гуру там, от икари, который видит ваши отношения с Кришной, видит вашу духовную форму и говорит об этом. Ты, Манджари. И все, с тех пор вы должны одеваться как Манджари, думать, что вы Манджари, поведение Манджари. То есть, может быть, вы мужчина какой-то, но вы на самом деле Манджари. Так они делают. То есть медитируют. Слышал недавно, что кто-то получил эту сварупу там из преданных Манджари. Но не согласился, не захотел быть Манджари и ушел туда. Что-то стало странное с ним в случае происходить, и он оставил все. Другая преданная писала мне письмо, которое приняла там посвящение тоже в ситхапранали. Она не знала, что с ней происходит, у нее начались психические сложности какие-то происходить. Они стали погружаться в те вещи, которые избегал Батистан Сарасвати вообще. Однажды он к нему пришел друг Батистан Сарасвати, Вриндаване. Они общались, потом друг ушел, и затем Батистан Сарасвати ответный визит хотел нанести ему тоже прийти в гости. И придя в гости, он слышал, что там сидит несколько бабаджи, и они обсуждают Раса-лилу. Это на Радакунте. Он вошел в комнату, поклонился и сразу ушел. Спросили, как так? Вы ачарья, вы саньяси, вы садху. Там обсуждалась Раса-лила, самое сокровенное вообще, что о Кришне, и вы даже не послушали, поклонились, сразу вышли. Говорит, да. Если я совершу оскорбление, слушая это, мне конец. Я, говорит, недостоин так близко слушать эти вещи. И так подробно. Это, говорит, Батистан Сарасвати. Прабхупада говорил, он никогда не омывался в Радакунде, ученики не верили. Хотя ученик говорит, да идите, омывайтесь. Но сам он говорит, я чувствую себя недостоин туда войти. То есть это очень возвышенная тема. Очень осторожно с этим быть. Что касается Уттама-тхикари, ни в коем случае никогда не имитируйте такие вещи. Всегда думайте, что я вообще не предан. Собственно говоря, это и есть сознание Уттама-тхикари. Он никогда себя не признает преданным. Он никогда не признает, что у него есть любовь к Богу. Он никогда не согласится с этим. Если ему кто-то поклонится, он никогда в свой адрес это не примет. И главное, что здесь говорится, его качество – это отсутствие зависти. Уттама-тхикари – отсутствие зависти полностью. Поэтому любят его и демоны, и полубоги, кто на свете, все. Все живые существа его любят. Его. То есть, Батистан Сарасвати дал хороший совет. Не пытайтесь их исправить, таких имитаторов, это невозможно. Если не входят в эту роль, это невозможно. Они говорят, так ты меня критикуешь, а я все равно тебя люблю. Я видел много таких людей. Тоже. За годы в сознании Кришны мы все это видели, что описывается. Истинный уттама-тхикари и сострадание к живым существам, отделенным от Кришны, может проповедовать очень резко. Из сострадания. Шрила Прабхупада, желая отсечь от учеников его невежество, от ученика, иногда проповедовал очень жестко и гневно. Говорит, они все демоны, сказал Прабхупада в Америке. Ученикам. Они все демоны. Прабхупада, ну почему так говорите? Там есть хорошие люди, там есть культура. Стал перечислять что-то хорошее. Прабхупада резко ему ответил, пока ты не признаешь, что не демоны, ты не будешь прогрессировать. Все. Не будешь прогрессировать, если ты не признаешь этот факт, что они живут как демоны. Все, что говорит Уттама-тхикари, исходит с духовного уровня. Према и бхава, исходящая в его сердце, проявляется через его слова. Такая проповедь очень действенна. Такой проповедующий Уттама-тхикари не теряет своего высшего видения. Но йога-майя наделяет его способностью различать вивяка-шакти. Обычный человек, способный различать, находится в состоянии раздвоенности ичха-двеша. Ичха – это желание наслаждаться, а двеша – ненависть, возникающая из привязанности, когда другие живые существа действуют против наших интересов. На духовном уровне чувства ненависти и собственного интереса исчезают. Испытывали такой опыт, кто-то может поделиться, как исчезает чувство привязанности и ненависти на духовном уровне? Как испаряется вода на горячей поверхности, точно так же. Прямо на глазах это может. Вы можете почувствовать сначала, но как только вы вспомните Кришну, все это испаряется на глазах. Это никак не затрагивает преданного, что он подобен такой горячей поверхности, экстатичной, где вот эта майя, она сразу испаряется. На самом деле, все, что происходит в нашей жизни, все происходит правильно. Желание исправить что-то по своему усмотрению – это серьезная ошибка. Наше усмотрение описывается здесь. Что-то мне нравится, что-то не нравится, чем-то я согласен, чем-то не согласен. И я начинаю исправлять в соответствии с этим пониманием. И это ошибка. Если же я учитываю волю Кришны в служении Кришне, это не ошибка. Если я опираюсь только на свое понимание, что хорошо, что плохо, это всегда ошибка. Это всегда противодействие тому, что должно быть.
Даже если человек думает при этом не о себе, а о других?
Да. Да, если это материально, о других тоже. Но в служении Кришне это может, должно быть связано с Кришной так или иначе. Иначе это тоже ошибка. Например, я забочусь о ком-то ради служения другим. Я отстаиваю это перед кем-то, перед какой-то личностью или обществом. Интересы другого общества. Что возникает? Вражда общественная. Конфликт общественный возникает. Это ошибка. То есть я поддерживаю какую-то группу людей, которые мне дороги, я им служу. Но это означает, что я с кем-то буду конфликтовать ради защиты этих людей. Я вступлю в конфликт с другой группой людей, у которых другие интересы, другие планы.
А если я предан?
Если преданный, то это делать нужно для преданного служения. Не просто для интересов преданных, для того, чтобы преданные лучше занимались преданным служением. В этом смысле. Если мы заботимся о преданных, а они не служат Кришне, пользуются этой заботой, какой смысл в этом служении? Скажите. Это начинается мирская благотворительность, серьезная ошибка. Они так утрачивают сознание Кришны. Сейчас мантра 7 тоже про Йоджана. Потому что это продолжение той же самой темы. Это тоже видение, видение присущее Махабхагавате. Нет, мы, кажется, читали 7-ю мантру тоже.
Нет, нет.
Не читали?
Нет.
Почему-то я стих, как будто бы читал стих. Если не читали, хорошо. Ясмин сарвани бутани атмаева путви джаната татрако маха кашока экатвам анупашьята. Анупашьята, тоже слово. Видеть глазами, да, авторитета. Видеть, способность видеть. Тот, кто всегда смотрит на живые существа, как на духовные искры, качественно равные Господу, понимает истинную природу вещей. Что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека? Никто, кроме Матьяма Тикари, комментарий Шрилы Прабхупады, и Утама Тикари, о которой говорилось выше, не способен правильно понять духовную природу живого существа. Живые существа в качественном отношении тождественны Верховному Господу, так же, как искры костра в качественном отношении не отличны от пламени костра. Однако в количественном отношении искры отличны от костра, так как по количеству тепла и света, излучаемого искрами, они несравнимы с костром. Когда Махабхагавата, великий преданный, видит единство всего сущего, это означает, что он смотрит на все, как на энергию Верховного Господа. А поскольку между энергией и источником энергии нет разницы, это единство имеет под собой реальную основу. Несмотря на то, что с аналитической точки зрения тепло и свет отличны от огня, огонь без тепла и света немыслим. Таким образом, рассматриваемые как единое целое тепло, свет и огонь не отличны друг от друга. В этой мантре слова «экатвам анупашьята» указывают на то, что мы должны смотреть на единство всех живых существ. Итак, прежде всего, первый абзац. Что мы можем отсюда выяснить, почерпнуть важного? Качественное единство. Да, объясните это единство.
Костер здесь приводится в пример.
Качественное единство, так, объясняйте.
Солнце
и свет.
Свет или лучи, это
как мы можем сейчас с вами осознать это единство качественное? И как это объяснить обычному человеку? Что он качественно такой же, как Бог. Это сравнение. А как вы объясните ему непосредственно? На что вы укажете этому человеку? Вы должны практически подтвердить это утверждение. Как на практике, какой дать направление или что нужно сказать человеку, чтобы он признал этот факт, понял этот факт?
Иногда он испытывает блаженство, спокойствие, какие-то моменты. Божественные какие-то внутри же происходят у него.
Это может исходить из материальных каких-то обстоятельств?
Ну, человек, например, он же не хочет умирать. Вечная душа, вот я говорю, например, на смерть. Но вы же вот не хотите умирать. Но вот есть такой парадокс, вот кто же, Альберт Эйнштейн сказал, да? Или кто? А, нет, Юдхиштир, когда у смерти спрашивал. Что насчет смерти-то?
Они были знакомы?
Помните, четыре брата-то умерли, и он должен был на 100 вопросов ответить.
Эйнштейн один из них был, да? Другая история.
Он насчет смерти, да, и никто не хочет умирать, на самом деле он же вечный. И он сколько смерти видит вокруг, и все равно он думает, будет жить вечно.
Так, неплохо. Что еще?
Создавать, контролировать желание живого существа.
Главного не упомянули. Что указывает на божественность каждого. Качественные, такие же, как и Кришна. А что на это указывает? Сачитананд, он понятия не имеет, что это такое. Кришна человек. Сачитананд, он понятия не имеет. Сознание. Сознание. Вот у нас хороший философ. Правда, Эйнштейн перепутался. А так мыслит неплохо. Итак, сознание. Сознание имеет божественную природу. Любой человек, немножко задумавшись об этом, сразу соприкоснется с этим именно фактом. Что такое сознание? Попытайтесь сейчас углубиться в себя на несколько секунд. Просто подумать, я сознание. И что это такое? И вы сразу почувствуете себя в другом измерении, в другом качестве. При помощи ума даже это можно. Если бы люди немножко задумывались бы, чуть-чуть, имели привычку, было бы очень легко понимать эту философию. Но вы только посмотрите, как действует майя. Ну, даже на полминуты задуматься некогда. Да даже на секунды, потому что он задумывается о чем-то другом. Он никогда о себе не думал толком, не размышлял об этом. Это так просто и легко. Ну, конечно, им нужно помочь. Мантра Ом или Хари Кришна мантра, чтобы на самом деле как-то вот уединиться в себя, отстраниться от всего. Итак, здесь приводится пример, что тепло и свет отличны от огня, но огонь без тепла и света немыслим. Не можем отделить эти вещи. Они хотя отдельно существуют, отделить невозможно, так? Значит, и все мы точно так же связаны с Кришной. Уже сейчас. Это факт. Но подает пример искры. Если искра удалится от огня далеко, что произойдет? Вот оно состояние, вот она майя, вот оно невежество, вот и заблуждение, только в этом. Утратила некие качества, они ослабли, так скажем, но не утрачивают их. Они ослабевают, так скажем. Бездействуют, атрофируются, еще такое слово можно сказать. Они есть, Формально они есть, все эти вещи. Но они сейчас в бездействующем состоянии находятся. Как люди говорят, я все понимаю, не могу выразить. Атрофировалась какая-то часть сознания, и он не может это выразить языком. Язык найти не может, слова не может найти. Но он знает, что у него есть это. Да, потенциально он чувствует этот человек, что все это есть. Говорится, что это в сердце есть у человека, на самом деле, в потенциальном состоянии. Любовь к Богу дремлет, она присутствует там. И нужно возродить, восстановить эти отношения. Приблизиться к огню. В этой мантре слова «Экатвам Анупаши» это указывает на то, что мы должны смотреть на единство всех живых существ с точки зрения богооткровенных писаний. Очень важный момент. Отдельные искры высшего целого Господа наделены почти 80% известных качеств целого, но не равны Верховному Господу в количественном отношении. Мы обладаем этими качествами, но в ничтожном количестве, поскольку живое существо является лишь крошечной частицей высшего целого. Это можно сравнить с каплей воды в океане и океаном. Количество соли в капле воды из океана несравнимо с количеством соли во всем океане. Но, тем не менее, соль в капле качественно по химическому составу не отличается от соли в океане. Если бы индивидуальное живое существо было равно Верховному Господу и качественно, и количественно, то оно не попало бы под влияние материальной энергии. В предыдущих мантрах уже говорилось, что никакие живые существа, даже самые могущественные полубоги, не могут превзойти Верховное Существо. Поэтому слово «экатвам» не подразумевает, что живое существо в всех отношениях равно Верховному Господу. Употребленное в более широком смысле, оно указывает на единство интересов Господа и живого существа. По аналогии с семьей, где интересы всех и членов совпадают. Или нации, национальные интересы которой едины. Несмотря на то, что она состоит из большого количества самых разных людей, все живые существа являются членами одной высшей семьи. Поэтому их интересы совпадают с интересами Верховного Существа. Это понятно? Или нет? Например, Иисус сказал, «Я и Отец одно». Если вы прочитаете Евангелие от Иоанна особенно, в особенности, там доминирует и персональная концепция очень сильно, ярко выражена в его изложении. Положение Иисуса Христа. И вот он сказал, «Я и Отец одно». Какой вывод сделали люди?
Что он есть оба.
А в чем ошибка? А может быть он прав? Одно. Разве нельзя понять это как единство, как одно целое, одно и то же? Одно.
Качество не все же присутствуют.
Ну вот он сказал это утверждение, я Отец одно. И люди так и поняли, он Бог.
А дальше он добавляет, через меня как через дверь. То есть это означает, что они в то же время
отличаются. Как вы объясните, вот по этому утверждению, я и Отец одно. Вот эту формулу сейчас разобрать нужно. Потому что здесь слово «экатвам». «Экатвам». «Ты, я, одно». Только эту формулу «экатвам» нужно разобрать. На каком основании вы утверждаете, что речь только о качестве, а не о чем другом?
Он же говорит «я и отец».
Вот. Сразу две вещи утверждаются, прежде всего. Он не говорит «я, отец». Кришна говорит, я отец всех живых существ. А Иисус говорит, я и отец одно. Вот, все ясно, видите, на самом деле. Все ясно, потому что перечисляются три вещи. Живое существо, Господь и их отношения. Вот что, о чем речь говорится. Не означает, что я и отец одно, значит, исключается я. Или исключается отец. И то, и другое утверждается. Я и отец утверждаются две вещи. И одно означает тогда, какой вывод? Что значит одно? Мы вместе. В этом смысле. Все понятно. По формуле также все понятно. Без толкования даже. Что они перетолковывают, но мы-то не перетолковываем. Мы буквально понимаем все. Я и отец. Две вещи. Экотвам то же самое. Вместе. В единстве. С тобой. Или скажу, я такой же, как ты. Не означает, что я стал тобой. Я похож на тебя, значит. Вот, вот так нужно понимать. Все живые существа являются членами одной высшей семьи. Поэтому их интересы совпадают с интересами верховного существа. Живые существа – дети верховного существа. Как указано в Бхагавад-гите, в 7 главе, все живые существа во Вселенной, включая птиц, пресмыкающихся, обитателей вод, деревья и так далее, порождены пограничной энергией Верховного Господа. Поэтому все они принадлежат к единой семье, во главе которой стоит Верховное Существо, и их интересы не могут противоречить друг другу. Ну и, конечно же, когда Прабхупада это пишет, он видит все это. И он связывает это с этим стихом «Видение Уттаматикари». Он видит буквально так, что это одна семья, все формы жизни. В Веданта Сутре сказано «Ананда Май Пьясад» – духовные существа созданы для наслаждения. По своей природе и конституции каждое живое существо, включая Верховного Господа и любую его частицу, создано для вечного наслаждения. Живые существа, заключенные в материальную оболочку, постоянно ищут наслаждений, но они ищут их в неподходящем для этого месте. Помимо материального существует духовный мир, где верховное существо наслаждается со своими бесчисленными спутниками. В том мире нет и следа материальных качеств. Поэтому он называется ниргуна. В мире ниргуны не бывает столкновений из-за объектов наслаждения. Здесь, в материальном мире, постоянно происходит столкновение между различными существами, так как в нем нет истинного центра наслаждения. Истинным центром наслаждения является Верховный Господь. Центр возвышенного и духовного танца раса. Какой центр наслаждения в материальном мире? Например. Ну, о чем говорил Панишат раньше в комментариях? О чем Прабхупада утверждал? Ради чего люди трудятся, работают? Чтобы набить желудок. Так, так. Он думает, это центр моего наслаждения. Верно? А другой думает, а что мне толку от того, что ты набьешь свой желудок? Я от этого сытым не стану, не так ли? Нет, центр наслаждения. Обманка, иллюзия. Понимаете, что происходит? Это же уже вызывает противоречие. Как только я так чувствую, думаю и понимаю свою жизнь, я уже становлюсь проблемой для кого-то. И все остальные проблемы для меня. Потому что другой сразу подумает, но мне ну никак, никакой пользы от этого не будет, если ты набьешь свой желудок. Потому что у меня есть свой центр наслаждения. А где же один центр наслаждения? Вот в духовном мире есть такой центр наслаждения. Здесь неправильно его ищут. Не в желудке нужно искать центр наслаждения. Мы все созданы для того, чтобы присоединиться к нему и наслаждаться жизнью без конфликтов. Про танец раса Шрила Прабхупада говорит. Присоединиться к нему. Наслаждаться жизнью без конфликтов, посвященной одной трансцендентной цели. Это высший уровень духовных устремлений. И как только мы осознаем эту совершенную форму единства, мы навсегда избавляемся от иллюзии, мохи и скорби, шоки. Безбожная цивилизация возникает из иллюзий и порождает только скорбь. Люди безбожной цивилизации, которые поддерживают современные политики, постоянно пребывают в тревоге, так как знают, что в любой момент ей может прийти конец. Таков закон. Замечали это, что политики всегда в состоянии тревоги находятся. В экстремальных обстоятельствах постоянно. Это моха и шока. Из иллюзий все возникает. Они боятся скорби, боятся потерь, боятся вот этих вот опустошений. Постоянно в тревоге и страхе. Это политика называется. И как сказано в Бхагавад-гите, выйти из-под власти суровой законной природы может только тот, кто предался лотосным стопам Верховного Господа. Таким образом, если мы хотим избавиться от всех заблуждений и тревог и привести к общему знаменателю все разнообразные интересы, то должны поставить Бога в центр всей нашей деятельности. Видите, Парибаса Сутра. Возвращаемся опять к ней здесь. Ишиваси и Дамсарвам. Плоды наших действий должны использоваться только для служения Господу и ни для какой иной цели. Это потому, что только служа интересам Господа, мы можем ощутить интерес Атма-Бхута, о котором говорится в этой мантре. Интерес Атма-Бхута и интерес Брахма-Бхута, упоминаемый Бхагавад-Гите, это одно и то же. Верховная Атма, душа, это сам Господь, а мельчайшая Атма, это живое существо. Верховная Атма или Параматма одна поддерживает существование всех бесконечно малых индивидуальных существ, потому что Верховный Господь хочет получить удовольствие от их любви. Отец распространяет себя в форме своих детей и заботится о них, чтобы получать удовольствие. Если дети послушны воле отца, дела в семье идут гладко. Интересы всех ее членов совпадают, и в семье создается благоприятная атмосфера. По воле Господа такая атмосфера царит в абсолютной семье Парабрахмана, Верховного Духа. Так, что из этих комментариев мы можем отметить? Из услышанного?
Дети Господа. Все служение тут. Если мы правильно ведемся, семья у нас.
Итак, здесь Прабхупада объясняет Ишивасю, верно? Mm-hmm. Что в центре всех интересов должен быть Бог. Именно так видится Уттама Тикари. Ишивасия Дамсарвам, это кто-то сказал из Уттама просто, который видит это. Видит, как эти энергии вместе взаимодействуют под управлением Ишвары, видящей, Татва Даршина. Это Парибаса Сутра. И он видит, что все вращается вокруг Господа. Вот и все, все, что нужно увидеть. И здесь описываются также некоторые детали. Как он видит живые существа, имеется в виду, что живые существа тоже частички Бога, тоже находится в подчиненном положении также. Почему нужно отдельно упомянуть о живых существах? Потому что живое существо обусловленное так не считает. Ему нужно это доказать. Нужно убедить и показать. Нужны доказательства для этого. Потому что обычно обусловленное живое существо не считает, что он частичка Бога. Он считает, что он независим, не часть. Еще что мы могли? Здесь. Получает удовольствие. Почему? Почему? Что живое существо для чего существует? Для наслаждения. Живое существо для наслаждения. Если вас спросят, зачем вообще нужно живое существо, душа, вы должны сказать, для наслаждения. Ответ. Это ответ. Зачем нас сейчас создают души, говорится? Зачем все это нужно? Для наслаждения. И тогда Прабхупаду спрашивали, а почему же мы тогда страдаем? Говорит, это вас нужно спросить. Почему страдать, это вас нужно спросить. Вот так отвечал Прабхупада. Слишком от костра унесло. Что Эйнштейн по этому поводу говорит? Эйнштейн тоже говорил хорошие вещи. Соответствовали как бы истине. Парабрахман является такой же личностью, как и живые существа. Ни Господь, ни живые существа не безличны. Эти трансцендентные личности исполнены трансцендентного блаженства, знания вечной жизни. Такова природа духовного бытия. И когда человек полностью осознает эту трансцендентную природу, он сразу же предается лотосным стопам Верховного Существа Шри Кришны. Но такие махатмы, великие души, встречаются редко, очень редко. Потому что подобное трансцендентное видение можно обрести только после многих жизней. Однако для того, кто однажды обрел его, Больше не существует ни иллюзии, ни скорби, ни рождения, ни смерти, ни других мук материального существования, которые выпадают на нашу долю в этой жизни. В этом заключается смысл данной мантры Шри Шопанишад. Итак, здесь как бы Прабхупада призывает достичь этого уровня, даже если на это уйдет много жизней. Даже вот, несмотря ни на что, он говорит об этом. Почему? Почему?
Он будет уже думать, как душа, жить как душа.
Потому что это путь освобождения. Потому что это путь освобождения. Почему вы встаете на этот трудный путь сознания Кришны? Почему? Потому что это путь освобождения. Вот почему. Вот в чем причина. Отвечайте так. Кто-то спросит, почему вы встаете на такой странный путь? Что это путь освобождения. И другого пути нет, нужно сказать. Не существует, кроме бхакти. Кроме преданного служения, другого пути не существует. Итак, здесь говорится, что все живые существа – частички Бога. Какой же у нас путь? Единственный путь остается – служение Богу. Все. Это прайоджана. Также вот этот стих относится к прайоджане. Здесь можно отметить, что Прабхупада описывает процентное отношение качеств, помните? 80%. Да, 80%. Разные живые существа имеют разный уровень сходства с изначальным Господом Кришной. Значит, Джива, в том числе полубоги, такие как Брама, имеют 78% качеств Кришны. То есть 50 из 64%. И с количеством, и с процентом отношений. То есть количество Кришна 64 обладает. Джива обладает 50. Это 78%. 80 примерно. Господь Шива 84. 55 из 64. Можете это отмечать, если хотите. Значит, процентом отношений 84. Господь Шива. Это 55 из 64. Экспансии Господа, такие как Нараяна, 93%, 60 из 64%. И Сваям Бхагаван Кришна, сколько процентов? 100. 100, полный процент. Правильно. Вот точно, точно поняли математику. 100%. И здесь перечисляется 4 особых качества Кришны, которых никто не имеет, даже Нараяна. Вот живы? 50. Согласно Эйнштейну, 78%. Я думаю, где-то он сейчас тоже изучает веды, поэтому можно ссылаться на него. Он же продолжает, так? Где-то. Может быть, он здесь сидит тоже, сейчас изучает Шопанишад, мы не знаем. Это частичное воплощение. Итак, 4 особых качества Кришны.
Еще повторить процентности
можно? Джива 78.
Шива сколько?
Шива 84%. Нараяна 93%. 93%,
да?
Да.
93% Нараяна, Господь Нараяна. Так, и у Кришны есть 4 качества. Какие, помните, 4 особых качества? Вена Мадхурия – это что?
Флейта.
Звук его флейты, неповторим. Рупа Мадхурия
–
сладостная красота Кришны, при которой привлекает даже Господа Нараяну. Лила Мадхурия – игры, проявляющие сверхъестественную природу Кришны в облике обычного человека. И прямо Мадхурия. Всегда окружен
преданными.
Удивительными преданными. Кто-то может из Лила Мадхурии пример какой-то привести? Сверхъестественная природа Кришны в облике обычного человека. Что он сделал сверхъестественного?
Студентскую форму потока. Гаурхан.
Бадхан поднял?
Показал свою форму.
Ну, Равана поднял Кайлаш, допустим.
Вселенскую форму показал.
Вселенскую форму показал, да, несколько раз.
Не дал связать себя.
Не дал связать себя.
Маленьким демоном
да. Убивал. Убивал демонов, будучи младенцем еще. Еще как и сверхъестественным демоном.
Каждой гопи он танцевал.
В отдельности.
В отдельности. А сколько было гопи?
А гопи много было.
Никто не знает количество гопи.
Жемчуг выращивал.
Выращивал жемчуг. Тут есть о чем подумать, да.
Два руки он.
Два руки построил за?
За ночь.
За одну ночь.
И пребывал там в каждом дворце 16 108
жен. Да, это странно тоже.
Послов на дерево закинул.
Послов на дерево
закинул. Демона послов.
И вы в это все верите?
Конечно.
Правда, что ли?
Да.
Ну, вот тут так говорится, Кришна такой, он может это делать. Я думаю, Эйнштейн бы очень удивился, если бы услышал все это.
Даже этого
слова не подняли, он бы закидывал. Сверхъестественные деяния. И также были, что то, что он рассказал Бхагавад-гиту, это сверхъестественное явление, всего за один час. Все. Сидит Апанишат там. Во веки веков утвердил. Также не пересекли все оболочки Вселенной с Арджуной на колеснице. Кришна описывается. За пределы Вселенной вышли однажды. Все это описывается, да, в Пуранах.
Все, он не старел?
Нет, да, тоже не старели. Некоторые не старели тоже.
На пульс. Кукшетра, война была, он
обувал
этих
лошадок
там.
Тоже,
кто сможет такое сделать?
Это Арджуна делал.
Ради, с Кришной же.
А коров себе создал, когда забрал Брахман коров себе?
Он создал, да, повторил все эти формы.
Потом они с Баларамой обучались там искусству.
И при этом маленький Кришна носит сандали на Дамахараджи на своей голове. И расчесывает волосы Шримати Радхарани. Вот это он делает.
При рождении проявил свою четырехрукую форму.
Да, сразу проявил четырехрукую форму с момента рождения. Дал наставление Васудеве. Так. Продолжим. Все готовы продолжать? Мантра восьмая самбанда. Кто-то прочитает санскрит из пяти строчек. Вчера не мочи найти ритм.
Сапария гачу крам акаям аварнам авранам аснавирам шудам апапавитам кавирманиши парибу сваямбур ятхата тхято тхан ядатач чашвати бая самбавя самавя.
Из пяти строчек необычно. Как он читается, он пропевается по-другому. Сапарьягачу краммакая маврадам анисфирам шудам апападитам кавирманиша парибу сваямбу ятататтятартан ядаттач чашвати пирсамабхая самабхя. Такой человек должен постичь истинную природу Верховного Господа, величайшего из всех, бестелесного, следующего, безупречного, не имеющего вен, чистого и неоскверненного, самодостаточного философа с незапамятных времен, исполняющего желания каждого. Необычная характеристика здесь дается. Более подробные детали проясняются в этом стихе. О верховной личности Бога это Иша Панишат. Итак, какие моменты можем отметить из стиха? Какие характеристики описываются здесь, Верховного Господа?
Исполняет желание каждого.
Это последнее. А первое? Это второе.
Величайший.
Величайший должен быть бестелесным. Всеведущим. Безупречен. Не иметь вен. Почему говорится о венах? Хорошо, а почему говорится, скажем, не говорится о костях, а именно о венах? Не иметь костной системы, могу сказать. Да потому что, да, в венах течет кровь, которая распространяет жизненную силу, благодаря которой развиваются и кости, и ткани, и все остальное. Главное, вены и кровь. Циркуляция крови, которая черпает энергию из души и сердца. Таким образом поддерживается это тело при помощи, главным образом, венозной системы. Это основная причина. Поэтому говорится, вен нет. Потому что, а почему? Кровь циркулирует через душу, через сердце, область души. А что в его случае? Душа не отличное тело, правильно. Нет необходимости в циркуляции. Поддерживание всего этого. Душа не отличное от тела. Чистого и неоскверненного. Как бы две вещи очень похожи, да? Чистый и неоскверненный. Самодостаточный философ. Найдите мне, пожалуйста, пример несамодостаточного философа. Что такое несамодостаточный философ? Которая опирается в своих суждениях на тело, смотрите, бестелесный, значит, на телесную концепцию. Всеведущий здесь наоборот, опирается на какие-то фрагменты опыта личного и знаний, которые имеют кучу недостатков, не безупречный, который имеет вены, который нечистый. Материальное тело всегда нечисто, знаете? Если даже его помоете, оно оскверняется, имеет природу оскверняться. Нечистый, еще и оскверняющийся. Ужас какой-то. И его считают философом, видите? Как можно считать философом такого человека? С незапамятных времен, исполняющего желание каждого. Кто-то может сказать про кого-то такую вещь? Что с незапамятных времен ты исполняешь желание каждого. Нашли такую личность? Нет, вот все ищут. Кто же исполнит такие желания? Вот это о личности Бога, очень подробная информация. Комментарий. В этой мантре описывается трансцендентная и вечная форма абсолютной личности Бога. Верховный Господь не бесформен. Он обладает трансцендентной формой, которая не имеет ничего общего с формами материального мира. В этом мире формы живых существ созданы материальной природой и действует подобно материальным механизмам. Анатомическая структура материального тела должна иметь механическую конструкцию, то есть оно должно обладать венами и прочим. Но в трансцендентном теле Верховного Господа нет ни вен, ничего бы то ни было подобного. В этой мантре ясно сказано, что он бестелесен. Это означает, что между его телом и душой нет разницы. Поняли смысл слова «бестелесный»? Отметьте. Тело означает не душа. Тело материально означает не душа. Так вот он бестелесный. У него нет души, он доволен. У нас есть не душа и душа. Две вещи вместе. Значит, телесная концепция. Он бестелесный. В отличие от нашего тела, его тело не навязано ему законами материальной природы. Материально обусловленной жизни душа отлична от грубого тела и тонкого ума. Но между телом и умом Верховного Господа и им самим нет никакой разницы. Он полное целое, и его ум, тело и он сам тождественны друг другу. Ну, кто-то что-то скажет по этому поводу? Телесный и бестелесный. Вот здесь Прабхупада объясняет этот момент. Телесная концепция и бестелесная концепция. Мы сейчас какую концепцию изучаем?
Бестелесную.
Бестелесную. Почему это трудно, почему это нужно изучать? Потому что мы телесные. Потому что там у нас есть тело. У нас есть тело.
Души есть.
По этой причине. Тело влияет на душу, душа влияет на тело, верно? Как? Как душа влияет на тело? И как тело влияет на душу?
Она оживляет.
Тело живое.
Оживляет.
Тело вечно?
Тело вечно.
Тело не
вечно. А тело временно, а душа вечна.
Душа вечна. И что человек думает, находясь в теле? Что он вечно будет. Так душа влияет на тело. А как тело влияет на душу? Она говорит, что это вечно жить невозможно. И когда это доходит до души, что возникает? Страх, несчастье, скорбь. Вот оно влияние. Вот оно влияние. Взаимное влияние. Они так общаются друг с другом. Одна говорит, мы будем жить вечно, умрем в один день. А другая говорит, это только в сказках бывает. Есть у нас и романтик, и лирик, и физик. Две вещи составляют это нашу суть. И духовная, и это телесная концепция жизни. Потому что концепция из тела изойти не может как таковая. Концепция исходит из живого существа, но телесная. Мы все пропускаем через тело, прежде чем принять. Заметили это? Что является нашей пищей? То, что принимает тело. Мы зависимы, не можем по-другому себя вести. Так? Все, что пропускается через тело, сначала пропускается через тело, через ум, прежде чем мы это примем. Если это не проходит через фильтр нашего ума и чувств, мы это не принимаем. Это телесная концепция. Огромное количество недостатков. Но она очень могущественна, потому что на самом деле принять невозможно некоторые вещи для тела. Не так ли? Нам приходится обороняться, если нас нападают, хоть я и вечная душа. Я же не могу это принять в такой ситуации, когда на меня агрессор нападает, и шастра говорит, ты должен защищаться. Потому что это телесная концепция. Мы зависим от тела. В каком смысле? Потому что есть еще тонкое тело. Даже утратив физическое тело, обусловленность поддерживается тонким телом. Ничего не меняется, видите? Поэтому в чем ценность этой физической формы жизни? Тело. Что в этом теле нам дается возможность осознать бестелесную концепцию. Поэтому мы дорожим этой жизнью. По этой причине. В Брахма Самхите приведено аналогичное описание Верховного Господа. Там говорится, что он садчит Ананда Виграха. Это означает, что он является трансцендентной формой, который воплощает в себе вечное бытие, знание и блаженство. Следовательно, он не нуждается в отдельном теле или уме, которые нужны нам в материальной жизни. В ведических писаниях ясно говорится, что его трансцендентное тело совершенно не похоже на наши тела. Поэтому иногда про него говорят, что он не имеет формы. Это означает, что он не имеет формы, подобной нашей, и что его форма недоступна восприятию наших чувств. В другом месте Брахма Самхиты сказано, что любой орган тела Господа может исполнять функции других органов. Иначе говоря, Господь может ходить руками, брать что-либо ногами, видеть руками или стопами, принимать пищу глазами и так далее. В Шрути мантрах также сказано, что хотя Господь и не имеет рук и ног, подобных нашим, у Него есть другие руки и ноги, с помощью которых Он принимает все, что мы предлагаем Ему. И передвигается быстрее всех. Все это подтверждает данная мантра Шри Шопанишад, называя Господа Шукрам, что значит «всемогущий». Шукрам. Ну и какие примеры мы можем привести к слову Шукрам? Всемогущий. Надо доказать, подтвердить это утверждение. То, что Прабхупада здесь писал, найдем ли мы какие-то подтверждения? А его трансцендентном теле, который может делать все, что он пожелает, любой частью.
Например, человек же не может видеть ногами, а Господь не может.
А как он видит ногами?
Расскажите. Глазами кушать может, а человек не может блюдо поставить, он не поест.
А как он видит ногами?
Здесь описывается, что он может это делать.
Пример есть какой-то?
Когда он спал, Арджуна с Дурьотханой подошли. Арджуна. Говоря, в этот есть в карте момент, он знал, что Арджуна сел там. То есть ему глаза были закрыты, но он стопами чувствовал, что рядом друг сел.
Он увидел его стопами?
Да.
Когда Кришна ходит босиком по земле Вриндавана, он общается в это время с травинками. Он может видеть затылком. Если Кришна с кем-то разговаривает и не смотрит на нас, не означает, что нас не видит. Между его умом и им самим нет разницы. Он может делать все. Даже находясь в такой форме. Форме. Может делать все, что угодно. Например, мы находимся в этой комнате, но мы не можем находиться и в другой комнате одновременно. Да. Это касается и ума. Ум точно такой же. У него тоже есть своя комната, побольше чуть-чуть. Но он не может находиться в другой комнате. А Кришна где находится? Во всех комнатах одновременно. Во всех телах живых существ одновременно. Видит и слышит умом, или чувствами, или частью тела, неважно. Для него это все одно. Если он думает о нас, мы уже чувствуем его присутствие. Если он просто подумает о нас, мы сразу почувствуем его присутствие. Этого достаточно. Это значит бестелесно. Шукрам всемогущий. Так, образ Господа, предназначенный для поклонения Арчи Виграха, который устанавливают в храмах истинные ачарьи, осознавшие Господа так, как это описано в седьмой мантре, ничем не отличается от изначальной формы Господа. Изначальная форма – это форма Шри Кришны. А Шри Кришна распространяет себя в бесконечное множество таких форм, как Баладева, Рама, Нарисимха, Вараха и так далее. Все эти формы являются единой личностью Бога. Единой личностью Бога. Запоминаете? Все формы – это единая личность Бога. Аналогично этому, арчи виграха, которые поклоняются в храмах, также является одной из форм экспансии Господа. Поклоняясь арчи виграхе, человек может сразу же приблизиться к Господу, который с помощью своей всемогущей энергии принимает служение своих преданных. Почему появился вараха? Непосредственная причина была, в чем заключалась?
Кшатрии нарушили, там все тяжелое стало, упало.
Нет, его это не интересует. Настоящая причина была, почему пришел Господь Читания, почему пришел Господь Вараха, почему пришел Рисим Хадев. Преданные просили его. И тогда он проявил свою экспансию. По желанию преданного он приходит, только чтобы защитить свои преданные. Господь Читания пришел почему? Адвайта Ачарья молился, звал его. Непосредственно причина в этом заключалась. И Хираньякашипу, он захватил вселенную, эксплуатировал. Но пока Пхуми, супруга Господа, не обратилась с молитвой, он не отреагировал на это. Он приходит по зову преданного. Причина – преданность. Только преданность причиной является, главная причина. А потом автоматически все остальные функции также в этом выполняются. Защищает праведников, уничтожает безбожников, то есть выполняет определенную миссию. Но это уже вторично. Первично преданный зовет его, призывает его в свою жизнь. То же самое, как только вы хотите Господа, установите божество в храме авторитетно, он приходит. Из арча игроков. Вот так здесь описывается. Точно таким же образом. Это просто искреннее желание преданного. Ну и здесь говорится об ачарии, который именно осознавший себя особенно. Такие божества считаются непосредственной экспансией, проявлением Бога. Является единой личностью Бога. Аналогично этому Арчи Виграха, да. Форма Господа Арчи Виграха является в этот мир по просьбе ачарьев, святых учителей. И благодаря его всемогущей энергии действует как сам Господь. Глупцы, не знакомые с этими мантрами, и Шри Шапанишат, и другими Шрути мантрами, считают, что Арчи Виграха, которые поклоняются чистые преданные, созданы из материальных элементов. Глупым людям или каништат икари, не обладающим совершенным видением, эта форма кажется материальной, поскольку они не знают, что Господь всемогущ и всеведущ и может по своему желанию превращать материю в дух, а дух в материю. Но его истинные желания ничто не превращать и бессмысленно не действовать, как подобно фокуснику, который шоу показывает. Нет. Он руководствуется взаимоотношениями бхакти. Говорится, что он действует и зависит только от бхакти. И причина действия только бхакти. Иначе это просто бессмысленное шоу будет. Поэтому не так, что Господь говорит, вот вам Арчи Виграха, вы должны поклоняться. Вот вам то, вот вам это, теперь вы должны... Нет. Это вопрос отношений. Материальная вселенная тоже образуется благодаря определенным взаимоотношениям. Не некому механическому плану. План Всевышнего, но он по-другому воплощается. Через определенные взаимоотношения это воплощается, реализуется. Не техническим путем. Например, в Шримад-Бхагаватам описывается история царя Пуруравы. Помните? Она небольшая история. Одна из небольших историй там описывается. Мне она не очень развернута, может быть, непримечательна с точки зрения бхакти. Но она описывается тем не менее в Шримад-Бхагаватам. Царь Пурурава, он увидел Урваши, небесную куртизанку Апсару, сверхсущество. На самом деле сначала Урваши увидела его. Это был земной царь, но он был так возвышен, что он очень понравился ей. Она была с райских планет, он с земли, с разных мест. И он ей понравился. И позже Пурурава заметил тоже ее. Она ему тоже, конечно, очень понравилась, Пуруши. И тогда они договорились, был договор определенный, как они могут жить вместе. Хотя они были с разных планет. Он земной царь, она жительница высших планет. Она поставила определенные условия, какая должна быть пища, чтобы они были вместе. И как они должны одеваться и вести себя. И она поставила условие, что я могу тебя видеть обнаженным только в момент близости и больше никогда. Если ты нарушишь хотя бы одно из правил, которые вот я сказал о тебе, я покину тебя. Они стали жить счастливой жизнью. Материальной жизнью. Царь Пурурава. Это очень древняя история когда-то была. И затем полубоги, они хотели вернуть Урваши к себе. Индра, по-моему, хотел вернуть ее. Он не хотел, чтобы она отсутствовала, Урваши, как бы опустела там среда райская целая из-за нее. И он послал полубогов, чтобы они как-то вернули ее. И они украли двух ягнят, с которыми она была, как с детьми. Ночью. Ночью она поняла, что кража, она была привязана как к детям. Стала упрекать Пурурава, что он только называется мужем, а защитить не способен. И он под этим влиянием, не успев даже одеться, убежал и вернулся обнаженный с ягнятами. И она увидела его и покинула. Это был план полубогов. Кстати, что тут такого удивительного в этой истории? Она очень поучительна. Она еще не до конца рассказана. Она покинула его, и царь Пурурава, он фактически сошел с ума от разлуки. Стал сходить, чувствует, что он уже стал терять рассудок. И затем они увиделись в одном месте, и он сказал об этом ей, что он ее муж, она ему жена. Они должны быть вместе, что он сильно страдает, сильно переживает разлуку, не в силах терпеть больше. Она сказала, обратись, а раз в год, один день в году, мы можем быть вместе. Он обрадовался в ожидании того дня. Но когда день настал, ему было еще хуже, потому что он быстро кончится. Он сказал, где это невозможно. То есть я просто погибну. Она сказала, молись Гандхарвам, они найдут какой-то способ. Он стал молиться Гандхарвам. Гандхарвы создали подобие Уроши, копию. Он не мог различить. Но когда они были вместе, он понял, что это не Уроши. Что в близких отношениях человека не обмануть. И тогда он решил сам отправиться на эту локу, где была Уроши. И вот таким путем был проложен путь на высшие планеты. Раздел Кармаканда с этого начался. Видите, как все интересно воплощается. Все эти законы. За каждым законом есть целые события отношений. И необходимости определенные, и желания определенные. И только потом это уже в жизни происходит. И этих законов люди не видят и не понимают, как устроена материальная вселенная, на каких желаниях она держится. Есть желания животных, желания насекомых, желания людей, желания полубогов, желания других, желания Брамы. Все это вместе взаимодействует, называется вселенная. Нас приучили изучать физически, спектральный анализ, излучение. Видите, это ужасная наука совершенно, которая затмила все, в невежество людей повергла полностью. За каждым законом есть целый мир отношений. И в чем же поучительность этой истории? Но кто-то также когда-то продолжил путь к бхакти таким же путем. Это вопрос желания. Янти дева врата девах питри, янти питри врата бута дияти бута джиамат. Янти мати джинопи мам. Кришна же говорит об этом. Поклоняйтесь полубогам, идете к полубогам. Поклоняйтесь привидениям и духам, родитесь там. Поклоняйтесь мне, будешь жить со мной, он говорит. То есть в Пуранах это все описывается, как создавались эти миры, вселенные.
А?
Да, вот как Пурурава полюбил Урваши, вот так же, да, душа может полюбить Кришну. И тогда она этот путь пройдет.
У нас тоже такое же должно быть. А если мы так сильно
так... Пообщайтесь с Урвашей немножко, научитесь. Если с Кришной не можем, можем общаться с его преданными, например. Можем получить это от них. Угу. Мы читаем мантру восьмую?
Да.
Мы уже далеко ушли, да? С вами уже почти половину прочитали. Бхагавад-гите Господь сожалеет о том, что люди со скудными знаниями настолько деградировали, что насмехаются над Господом только потому, что Он не сходит в этот мир в облике человека. Это плохо осведомленные люди эти, не ведают о всемогуществе Господа, поэтому Господь никогда не открывает себя таким псевдофилософом полностью. Он открывает себя только преданным, пропорционально степени их преданности Ему. А причина деградации живых существ заключается в том, что они забыли о своих взаимоотношениях с Богом. Ведь каждое живое существо наделено знанием. От кого? От Господа, правильно. Но в какой степени? В соответствии с его отношениями с Богом. Вот так. Поэтому каждый человек прав в этом смысле слова. В соответствии с его отношениями он правильно все понимает. Например, я могу общаться с человеком на улице, просто спросить, сколько время или как пройти куда-то. Это все правильно. Но это не полное знание. Это правильно, не нарушение этикета, это все культура, это все нормально. В рамках тоже как бы всего социума хорошо. Но если я со всеми так общаюсь, у меня нет близких людей, я страдаю. Видите? Оказывается, это причина страданий, тем не менее. Хотя все правильно и по этикету, но это не полное отношение с Богом. Поэтому живое существо стоит из-за неполноты. Знание есть, но не полное, так скажем. Поэтому все правы будут тогда, когда свои знания добавят полноту, свяжут с полнотой. В этой мантре, как и во многих других ведических мантрах, недвусмысленно сказано, что Господь с незапамятных времен обеспечивает живые существа всем необходимым. Живое существо желает что-либо, и Господь наделяет его желание в той степени, в какой оно этого заслуживает. Если человек хочет стать верховным судьей, он должен не только заслужить это, получив необходимое образование, но и заручиться согласием властей, которые вправе присвоить ему звание верховного судьи. Чтобы занять этот пост, недостаточно только обладать квалификацией. На этот пост его должен назначить человек, наделенный властью. Аналогичным образом Господь посылает наслаждение живому существу в зависимости от его заслуг. Но одних заслуг недостаточно. Необходима еще милость Господа. Ну-ка, объясните этот стих. Это очень интересный, интересная как бы выдержка. Абзац. Размышляем. В соответствии с тем, как человек предается, он вознаграждается. Так. Что еще? И именно Господь обеспечивает все живые существа всем необходимым. Так здесь говорится. И как доказывается? Да вы можете просто иметь квалификацию и получить то, что хотите. Но здесь что говорится? Нужно подтверждение свыше. Признание необходимо. Есть много талантливых людей, непризнанных. И говорят, не пришли ко времени, их не поняло время. Нет санкций, как бы, Кришны. Например, в истории физики, науки, Тесла, Никола Тесла. Слышали о таком? В те уже годы, в те века он фантастические вещи знал. Мог держать 10 тысяч вольт в руке. Он общался с электричеством вживую. У него были взаимоотношения. Он сделал 15 тысяч открытий. Все они пришли во сне к нему. И все, что он записывал в теории, всегда работало на практике. Тесла. Но что люди думали о нем? Он связан с нечистой силой. Его просто не поняло время. Не могли принять такие вещи. Тоже касалось Леонардо да Винчи. Когда он начал анатомию, структуру человека, все говорили, он с дьяволом связан, этот человек. Значит, что нет еще свыше признания какого-то, сверху, не утверждено это. Здесь Прабхупада говорит, вы можете стать верховным судьей, только, не только когда имеете квалификацию его, но еще должно быть установлено властью это, верховным. И что же касается сознания Кришны, у нас есть санкции свыше? Люди явно не понимают многого, что мы говорим и делаем. Но санкция есть?
Есть.
Видите, другой пример. И даже у нас квалификации-то большой особенно нету, правда же? А санкция есть и работает? Как это КГБ не могли остановить движение в Советском Союзе? Можете такое представить вообще? КГБ. Железный занавес. Советский Союз. Вы можете представить такое вообще? Муха не могла пролететь сквозь кордон. Если Мат Бхагаватам прошли и все на свете, и вся литература, и Хари Кришнамата, и Киртан, и все. Каким образом? Санкции свыше было. Поэтому мы наблюдаем такие чудеса истории, когда преданно рассказывают, как они распространяли сознание Кришны в старые времена. Мы видим чудеса на каждом шагу просто. Потому что это было просто свежесанкционировано в то время. Это самое важное. А потом придет квалификация. Если это санкционировано, значит доступно. Значит, если санкционировано проповедовать, мы станем все проповедниками. Если Господь Читания сказал, стань гуру, я приказываю тебе каждому, значит, это возможно, что это санкция свыше. Как правило, живые существа не знают, что нужно просить у Господа и какой должности добиваться. Понятия не имеют, что им нужно. Спросите любого, что тебе нужно. Он начнет нести какую-то ерунду, что ему абсолютно не нужно. Если спросите женщину, скажет, хочу замуж. Хотя мы знаем, что замужем ничего хорошего не будет. Об этом даже просить не надо, это само собой разумеется. Это и так произойдет. И так вы получите все реакции за прошлые поступки. Выйди замуж, не выйди замуж, какая разница. То есть живое существо понятия не имеет, не знает, что же просить нужно. И какой должности добиваться. Но когда живое существо осознает свою истинную природу, оно просит Господа даровать ему возможность трансцендентного общения с ним, чтобы трансцендентно и с любовью служить ему. К сожалению, под влиянием материальной природы живые существа просят Господа совсем о других вещах. Кто-то может сказать, да, легко сказать, но я-то не освобожденная душа. Я не могу с такой искренностью, желанием, с такой силой просить Господа о трансцендентном любовном служении. Каков ответ? Каков ответ?
Надо стараться.
В чем для нас ответ? На самом деле у нас много недостатков, несовершенств, короткий срок жизни, убеспокоен. Бхагаватам описывается наше состояние в Кали-югу. Все, кто воплощается в Кали-югу, несут все недостатки времени. Что нам делать?
Двигаться дальше.
Ничего вы не поняли, похоже. А как же милость Господа? Господь Читания Махапрабху для чего пришел? Именно для людей века Кали пришел. Он их просто спасает и все. Вот это санкция. Если ты даже небрежно повторяешь святое имя, уже это путь к освобождению. Век Кали такая скидка вообще. Такие возможности. Поэтому не впадайте в иллюзию, что что-то невозможно или что-то неблагоприятно. Все неблагоприятно материально, а духовное всегда благоприятно. Как говорил Мао Цзэдун, чем хуже, тем лучше. Запишите это. После Эйнштейна уже второй не светит. Чем хуже, тем лучше. К сожалению, под влиянием материальной природы живые существа просят Господа совсем о других вещах. Бхагавад-гита описывает их образ мысли словами многоветвистый или разбросанный. Духовный разум един, а мирской разум имеет много разновидностей. Шримад-Бхагаватам сказано, что тот, кого пленяет эфемерная красота внешней энергии, забывает об истинной цели жизни – возвращении к Богу. Предавшись Кришне, мы что-то теряем? А почему преданные думают, что теряют личную жизнь? Почему преданные так считают? Но в Гите говорится, что потерь нет на этом пути. Материальное прилагается также процветание, духовному развитию тоже есть. Но это нужно сделать правильно. Не от настойчивых своих материальных желаний, а через служение прийти к этому. Это правильно называется. Зная об этом, человек пытается улучшить свое материальное положение, забыв об этом, то есть составляя различные планы и программы, хотя все это подобно пережевыванию жвачки. Но Господь так добр, что позволяет забывчивым живым существам продолжать свой путь, не вмешиваясь в их дела. Поэтому в данной матрице Риши Упанишад употреблено очень точное слово «ятха-тха», «ятха-тхя-та», которое означает, что Господь вознаграждает живое существо в строгом соответствии с его желаниями. Если живое существо хочет отправиться в ад, то Господь не противится этому. Если оно хочет вернуться домой, обратно к Богу, то Господь помогает ему осуществить и это желание. Значит, в соответствии с этим комментарием, что на все нужна санкция свыше, чтобы отправиться в ад, нужна санкция? Нужна санкция тоже. Кто-то должен сказать, ну хорошо, иди. Нужна санкция. Так же, как сын и отец. Сын говорит, я ухожу из дома. Санкция нужна? Да, потому что отец может не отпустить, он могущественный. У него есть там много слуг, могущественный отец. Он может не позволить, но он говорит, да, если ты так настаиваешь, можешь уйти из дома. Санкция должна быть. Чтобы пойти в ад, тоже нужна санкция. И как же он дает такую санкцию? Почему? Ну и что, что у него такие желания? Желания не очень объяснил, да и все. Поговорить. Объяснить. Зачем в ад отправлять? Когда он санкционирует это желание? Когда живое существо вступает в конфликт. Вот в этом случае, да. Это бхакти уходит. Вот это тогда связь нарушается и называется путь открыт. Когда бхакти уменьшается, путь открыт в материальную природу. Мы это чувствуем просто. Желание, поток желаний, много интересного, нам хочется. Путь открывается именно таким образом. Как, знаете, окно открываете, а! Атмосфера рая вообще такая. Это значит все, санкция. Отпустили. Не так, что у нас просто документ от Господа в ад пропуск. Никаких формальностей. Он пусть становится привлекательным, интересным. Можете сказать, ну как это возможно, путь в ад сделать таким привлекательным? Да, это очень привлекательный путь. Хорошо украшенная дорога. Героическими поступками, знаете, там, воинами, ложное эго, памятниками героически погибших людей. Это тоже престиж, видите, великий. Но это путь в ад. И, собственно говоря, люди, которые идут в ад, они очень героичны. Но разве нет? Чтобы воевать, нужно быть героем. Нужно быть очень смелым человеком, чтобы круто обманывать вообще в системе. Занимать высокое положение или брать взятки. Это нужно тоже быть не слабым человеком, крутым человеком. Ведь это привлекательный путь, кажется. Путь героев. Но это санкция. Это просто санкция. Эти ваты. В этой мантре Бога называют Парибху, что значит величайший из всех. Нет никого, кто был бы выше него или равен ему. Остальные живые существа названы здесь нищими. Живые существа выпрашивают у Бога благ, а Он посылает им то, чего они хотят. Если бы живые существа были такими же могущественными, как Господь, то есть если бы они были всемогущими и всеведущими, то им не нужно было бы ни о чем просить Бога, даже о так называемом освобождении. Истинное освобождение для живого существа означает возвращение к Богу. Освобождение, как его представляют себе имперсоналисты, это миф. И нищий будет вынужден вечно продолжать выпрашивать у Господа чувственное наслаждение, пока не придет в себя и не осознает свое истинное положение. Вопрос возникает. Сосредоточимся на вопрос. Почему живое существо должно выпрашивать что-то у Бога? Почему бы ему не просто все не предоставить живым существам? Пусть сами берут. Почему там выпрашивают? Объясните. Почему нужны санкции для этого? Ну, в конце концов, мы хотим быть счастливым, он знает. Вот нам мир дан. И бери, что хочешь. Почему здесь чего-то не хватает в этом мире? Мне чего-то не хватает. Почему мне иногда разума не хватает? Иногда не везет в жизни. Почему нужно просить о чем-то? Почему так? Вопрос, почему я сам не могу это взять? Если в этом мире есть деньги, почему не могу стать богатым?
Будет
Потому что если я получаю это от Бога, то что? Это не препятствует моему дальнейшему развитию. А если это получаю сам, я вор. Это препятствует моему дальнейшему развитию. И общество препятствует, и карма препятствует. Но если что-то от Бога получаю, это не препятствует развитию. Это, наоборот, помогает развитию. Поэтому для блага живого существа устроено так, что что бы я хотел получить, я должен получить через Бога. От Него.
Это живое существо разумом обладает?
Да? Или, как говорят ачари, это придет само по себе. В силу моих заслуг, каких-то качеств, добродетели, служение Богу, да? Человеку просто это предоставляется. Например, лев, ему предоставлено место царя зверей. Как? Согласно его природе, соответственно, естественно, положение приходит автоматически. Если вы лев по природе, вы должны быть управляющим. Это вы наделяетесь такой природой именно. Вот это вот дар Бога, природа. Таланты, способности, сила ума, разума, это дар свыше. Это все в результате служения Богу приходит человек. И когда он это пытается взять независимо от Бога, он утрачивает эти дары все. И возникает множество препятствий на пути. Отсутствие разума, недоброжелатели, неспособности какие-то, слабый характер человека, и все. Санкция Бога означает, она подтверждается природой.
Ну, если он не осознает, что это от Бога, он же потом это теряет.
Если не осознает, что это от Бога, он злоупотребляет этим, не дорожит, так? Да, то он снова теряет. В этой мантре Бога называют, это мы его читали, только Верховный Господь самодостаточен. Когда Господь Шри Кришна 5000 лет назад пришел на землю, он полностью проявил себя как Верховную Личность Бога в своих разнообразных деяниях. Еще ребенком он убил таких могущественных демонов, как Ахасура, Бакасура и Шакатасура. И нельзя сказать, что он обрел такое могущество, прилагая для этого какие-то особые усилия. Он поднял холм Говардхан, не упражняясь в поднятии тяжести. Заметили это, что Кришна не тренируется на спортплощадке? Но поднять холм Говардхан может сразу же, без разминки даже. Он танцевал с гопи, не обращая внимания на социальные условности. И никто ни словом не упрекнул его. Хотя чувства, которые питали Кришне гопи, носили характер запретной любви замужней женщины, своему возлюбленному, и взаимоотношения с Господом Кришной поклонялся даже Господь Чайтанья, строго следовавший регулирующим принципам саньясы. В подтверждении того, что Господь всегда остается чистым и нескверненным, Шри Шупанишат называет его Шудхам и Апапа Витхам, что означает антисептический и предохраняющий. Видите, какой? Слово Прабхупада находит перевод. Антисептический. Это такой медицинский термин. Или как? Фармацевтический. Прабхупада занимался фармакологией, да? И вот он приводит этот пример. Антисептик. Шутха означает, что он не оскверняется, а всех очищает. А папа Витхи. Витхан. Он антисептичен в том смысле, что даже нечистые вещи могут очиститься от одного прикосновения к нему. Слово «предохраняющий» указывает на могущественное влияние общения с ним. В Бхагавадгите сказано, что начинающий, преданный, может оказаться судурачара, то есть человеком не безупречного поведения, но тем не менее, его следует считать чистым, так как он стоит на верном пути, на предохраняющий. То есть, смотрите, предохранитель. Для чего используется предохранитель в лаборатории? Чтобы не перегорело, да, если что-то там, сопряжение скачет, да? Есть предохранитель, который защищает важный такой какой-то функционирующий орган этого аппарата.
Нужный момент.
Да, нужный момент. Вот так же Кришна, он предохраняет нас от падения. Даже если мы поступаем не очень хорошо, он предохранит. Таково предохраняющее влияние общения с Господом. Господь также Апапа Витхам. Это означает, что грех не может коснуться его. Даже если его поступки иногда могут показаться греховными, они все же являются благом для всех, ибо грех не может затронуть Господа. При любых обстоятельствах он остается вшудхам, самым чистым. Поэтому его называют, часто сравнивают с солнцем. Солнце выпаривает влагу из различных оскверненных мест на земле, но само при этом остается чистым. На самом деле оно обладает стерилизующими свойствами и очищает даже самые нечистые вещи. Если солнце, которое является материальным объектом, обладает таким могуществом, то трудно даже представить себе очистительную силу всемогущего Господа. Это конец комментария восьмой мантры. Что мы скажем по этому поводу? Приведите пример его действий, которые кажутся греховными, но на самом деле чистые.
Ворует масло.
Ворует, вор. Ему поклоняются как вору. Как зовут? Как имя такого вора?
Маканчор.
Маканчор. У нас есть Маканчор. Но он не ворует, заметьте. Он поклоняется тому, кто ворует. И когда Кришна ворует, это нарушение порядка? Нарушение закона?
Нет.
А как вы это докажете? Почему, если я ворую, это нарушение, а если он ворует, то не нарушение? Почему? Потому что ему все принадлежит. И Шивасе Идам Сарвам, написано же, это Парибаса Сутра объясняет. Как он может это своровать, если ему все принадлежит? Это игра уже. Да нет необходимости ему воровать, если у него все есть. Значит, какой смысл у его греховной деятельности, скажите? Доставить удовольствие своим преданным. Все счастливы от этого, поэтому никому в голову не приходит даже наказывать. То же касается раса танца и всех других вещей. Все женщины являются его женами, знаете вы? У вас есть жены? Не ваши жены. Это жены Кришны. Это нужно помнить. Иначе семья будет плохая. Если мужчина будет себе присваивать, будет конфликт. Это самбанда, как вы понимаете, да? Это описывается взаимоотношения, суть вещей. Более подробно описывается его духовная природа, трансцендентная форма. Акаям и Аснавирам, бестелесные, не имеющие вен, мы это уже обсуждали. Его тело не подвергается влиянию законов кармы, Сат-Чит-Ананда, недоступно восприятию материальных чувств. Для восприятия какого-либо объекта требуется набор соответствующих чувств. Не обладая развитыми тонкими чувствами, человек не способен воспринять объекты в тонкой форме и события, происходящие в более тонком мире, чем мир, в котором проходит наше существование. Мадхавачарья объясняет слово «акаям» как отсутствие тонкого тела. Таким образом, для материальных чувств духовная форма как бы отсутствует. Как бы отсутствует для материальных чувств. Какие есть органы восприятия? Глаза, уши, нос, язык, кожа. Кожа самое большой орган восприятия получается, осязание, покрывает все тело целиком. Очень влиятельно осязание. Глаза имеют также большое значение, потому что без глаз все тело не функционирует согласованно. Ноги могут идти только когда глаза видят. И руки действуют, когда видят глаза. Итак. Хорошо. Для восприятия нужен определенный набор чувств. Какой набор чувств нужно, чтобы воспринять землю? Элемент земли. Все. Все пять необходимы. Потому что земля обладает и вкусом, и запахом, и формой, и всем на свете. Осязание всем. Всеми пятью можем воспринимать. Звук проводит тоже все. Что-то падает об землю, камень и камень, мы по звуку тоже можем понять. Какой набор чувств нужно, чтобы воспринимать воду, стихию воды? Четыре. Что отсутствует? Какой орган чувств отсутствует в восприятии? Вкус. Вода не имеет вкуса. Чистая вода без вкуса. А, вернее, запах. запах. Вода, наоборот, проводник вкуса. Запах. Что касается земля, вода, огонь. Огонь. Какой набор чувств нужен, чтобы воспринимать его? Осязание, зрение и звук. Вкуса нет и запаха нет у огня. Дым — это не огонь. Так. Есть воздух. Какой набор чувств нужен, чтобы воспринимать его? Осязание и слух. Слышим, дует ветер, звуки есть. И несложно убедиться в этой стихии. Осязать можно его в самолете, можно прям осязать воздушную плотность. И что нужно, чтобы воспринимать эфир, пространство? Только ухо. Больше ничем невозможно. Ни глаз, ни запах, ни касание. Невозможно осознать пространство. Слух говорит о пространстве, о расстоянии каком-то, звук. Хорошо. А что нужно, какой орган восприятия, чтобы воспринимать ум? Запах есть ума? Нет ума. Касаться, услышать можно? Нет. А как мы его воспринимаем? Ум является колесницей для этих чувств. Куда он направляется, то мы и чувствуем. Вот он как действует. Сам он не чувствует, но он колесница, транспорт. Колесница ума называется. Если сейчас вообразите, что вы где-то в каком-то месте, или даже если вообразите, скажем, какую-то пищу, у вас сразу слюнки потекут, не так ли? Сразу начнут действовать органы восприятия. Вы даже можете представить форму какую-то, вызвать какой-то образ, может быть, ум. Принесет к какому-то объекту, вы его увидите в уме. Образ. Потому что вы видели когда-то, и он соединит этот образ. Сам по себе он пользуется органами восприятия, но он колесница для ума. Так можно до какой-то степени познать присутствие ума. Но у нас еще есть разум. Он никуда нас не перевозит. Как мы можем обнаружить его? Все? Не можем? Не можем даже свой разум обнаружить? Если ум переносит на свои колесницы куда захочет, куда мы захотим, то разум что? То разум говорит, куда ты поехал? Там же красный свет. Ты с ума сошел, глаз у тебя что ли нет? Ты про дорожное движение читал вообще? Это разум. Так можем увидеть, обнаружить его, что разум есть, способность существует. Хорошо. Ну и как обнаружить ложное эго? Единственный закон, какой ложного эго? Я так хочу. Я читал правила дорожного движения, я знаю красный свет, но я так хочу. Что, я не джигит, что ли? Помните анекдот? На красный свет едет. Вот это что? А что, я не джигит, что ли? Где-то в Грузии, что ли, это анекдот? А на следующем светофоре, там зеленый, он останавливается. А что, что на зеленый едешь? А там другой джигит едет. Два ложных эго, видите? Вот так можно обнаружить эту глупость. Ложное эго — это глупость. А хамкара, я осел, то есть. Я просто так хочу, и все. И нет никаких оснований. Дурак. И так иногда мы дурак. Иногда я говорю, куда ты едешь, красный свет? Иногда просто путешествуем на колеснице ума, чтобы что-то ощутить, ассоциации получить. А иногда что-то мы слышим, наконец. Реально в пространстве звук, образы создает. И, наконец, восприятие. Все это есть одновременно. Но просто кто все это воспринимает, кто этим пользуется? Дурак. Аханкара. Вот в чем проблема. И вот когда мы с этим не согласимся, вот тогда нас можем постигать, кто я на самом деле. Прабхупада часто говорит, ослы, верблюды, собаки, глупцы. Так? Аханкара, это аханкара. Вы руководствуетесь аханкарой, поэтому вы таковы. Аханкара — это дурак. Это глупец, это осел. И вы себя именно как Ахамкара понимаете. И вот с этого начинает уже трансформация самой личности, когда мы признаем свои несовершенства. А душа? Душа как видеть душу? Если Ахамкару можно видеть, звук можно слышать, то как душу? Нет. Видящий себя не увидит, невозможно увидеть душу, не общаясь с духовными людьми. Нужно зеркало. Самоосознание или самооценка. Когда мы общаемся с преданными высокого уровня, наступает самооценка правильная или самоосознание. Это уже духовные шаги. Как таковое. Начинается саду санга общения. Так, восьмая мантра. Опять же говорит Самбанда Гьяна, в чем разница между обычной дживой, джива, ишвара, пракрити. Да? Самбанда Гьяна включает третьи категории, их еще там три добавляются в отношения. Главные три. Пракрити, джива, ишвара. Это Самбанда Гьяна. На этом мы должны закончить сегодня. Пока мы закончим, прервем наш курс. Вы запомните, что мы на девятой мантре остановились? Потому что я забуду точно. Записали, хорошо. И зафиксировали на видеокамеру.
Да.
Все, авторитетно научно. И собьемся с курсом. Продолжение, когда я вернусь в январе месяце сюда. Можем продолжить. По желанию, если захотите, конечно.
Да, продолжим.
Это будет, как мы назовем эти занятия. Это не бхакти-шастры, как видите. Если бы это были бхакти-шастры, мы бы больше давали информации, бы терминов и заучивали бы стихов больше. Вот. Но вы, наверное, не хотите, я думаю, учить много шлок. По глазам вижу, что это проблема. Хотите? Тогда вот прежде чем мы продолжим, все эти 8 мантр выучены наизусть. Все. Буду по очереди всех спрашивать. Пошло.
Санскрит
и перевод. Если вы еще перевод как-то запомните, будет перекать. И Шипанишад будете знать наизусть, все будете знать. Если будете наизусть знать и пользоваться и спонтанно, все будете знать. Поэтому это хорошее, конечно, правило. Учите шлоки. Я тоже буду учить.
Самое хорошее дело, да?
Ну, то есть другие можно не учить. Здесь самое лучшее шлоки у нас.
Кроваски!
Да! Все, пропал,
какие-то.